Смотрите, мы с вами посмотрели, почему важна эта тема. Посмотрели, что ею пренебрегают, но увидели, что Библия говорит, что эти тексты несут большое благословение, поэтому нельзя ими пренебрегать. И также мы с вами начали смотреть на общую картину. То есть для того, чтобы потом легче было понять некоторые тексты, я решил все-таки общую картину прежде нарисовать вам. И мы ее уже увидели на ваших бейджиках. Вы еще больше можете увидеть позади меня эта картина. Но нужно сказать, что есть еще другие картины. Есть как минимум две, я еще вам назову и объясню. Еще два других взгляда на то, как будут совершаться события последнего времени. И я постараюсь объяснить, почему я верю в ту картину, которую нарисовал, и почему, я думаю, не очень точно верят другие люди. Я учился в семинарии, и нам преподавали не такую картину, которую я сегодня вам преподаю. Это, во-первых. А во-вторых, я знаю, что во многих семинариях вообще преподают больше как такой обзор. То есть не формируют каких-то убеждений, а больше вот есть такие точки зрения, какая вам кажется более правдоподобной библейские, вы ее выбираете и тому подобное. То есть здесь я не буду так делать. Я думаю, что вопрос плюс-минус до какой-то степени ясен, до такой степени я пытаюсь верить в него, быть убежденным и преподавать его. Вот. Но для того, чтобы вы могли лично проанализировать какие-то моменты, увидеть лучше, нам нужно еще увидеть и другие картины. Значит, три картины основные. Первая, у них есть название. Я буду воздерживаться от таких названий, но постараюсь вам их все равно объяснить. До тысячелетия. То есть три картины по вопросу возвращения Христа. Когда Христос придет. Первая картина до тысячелетия, это то, что я говорил. Она называется так вот богословски премиллинаризм. От слова миллениум это тысяча, пре это перед. Вот перед тысячей, то есть до тысячелетия Христос придет. Я уже это объяснил. Второе. Вторая картина – постмиллинаризм. То есть пост – это после тысячелетия. После тысячелетия. То есть эта позиция выражается в точке зрения, что тысячелетнее царство в буквальном смысле наступит, то есть как тысяча лет, оно придет на землю в тот момент, когда Евангелие распространится на земле очень сильно – и изменит очень многие люди, приготовит мир к этому. То есть как бы мир будет, ну скажем так, облагораживаться, и потом наступит тысячелетнее царство, и вот Христос придет после него. Понимаете, да? То есть мир облагораживается Евангелием, наступает тысячелетняя такая эпоха, такого процветания мира, и в конце приходит Христос и завершает все процессы, судит и все ставит на свои места. То есть нет вознесения церкви, нет скорби, это все как бы так размазано на всю историю. Эта точка зрения, кстати, была очень популярна в конце 18 века, в начале 19 века, потому что в то время особенно мир, ну, как бы такое процветание переживал. То есть в эту точку зрения верили в конце 18-го, в начале 19-го, потому что тогда был, ну, прогресс очень сильно развивался, технократические такие преобразования в обществе и все. Но эта точка зрения сильно, скажем так, была подвержена такой атаке, когда Первая мировая война началась. Когда, ну, идея же была какая? Люди становятся лучше, моральней, благородней, ну, как-то демократичней, мир как-то вот между государствами появляется, постепенно там, ну, вы знаете, появляются там разные организации, которые за мир там и все остальное. И казалось, вот оно уже как бы движется. Но когда Первая мировая война была, ужасы этой войны шокировали людей. Начали употреблять газовое оружие, или как оно называется. То есть, и это просто очень ужасающие страдания, и люди после этого болели. Это был просто шок, и это очень поколебало эту точку зрения, насколько это возможно, что люди становятся лучше и лучше и лучше. И, ну, если говорить о Второй мировой войне, то Первая мировая война – ничто по сравнению со Второй. То есть, как бы атомная бомба сама о чем говорит и так далее. То есть, сколько сегодня разных конфликтов, и войн становится больше, а не меньше. Но это просто такой момент. И третья точка зрения по вопросу возвращения Христа – это без тысячелетия. Она называется амиллинарная, амиллинаризм. То есть, миллениум тысяча – а – это отрицание. То есть, как бы это без тысячелетия. То есть идея здесь, эта позиция отрицает наступление тысячелетнего царства в прямом смысле слова. Ну, то есть не тысяча лет конкретных, они подразумевают тысячелетие образно. То есть не в прямом смысле слова, что это будет тысяча лет. Одни ее сторонники отождествляют это царство с царствованием Христа над церковью здесь, то есть мы живем как бы в этот период тысячелетний, уже 2000 лет прошло, да? Но это как бы вот Христос царствует, его царствие над церковью. А другие сторонники говорят, что он царствует над святыми на небе. Там есть свои детали, я так в общих чертах вам говорю. Такие три точки зрения по вопросу возвращения Христа. И есть еще такие детали по вопросу скорби. Еще три позиции по вопросу скорби. Доскорбный период. По-научному претрибулационизм. Ну, мы понимаем друг друга. И поэтому я буду говорить доскорбный вариант. То есть как бы вознесение церкви до скорби. Второй вариант после скорби. Что церковь пройдет сквозь скорбь, и скорбь будет очищать церковь, и она потом уже после скорби будет с Господом. Там есть свой нюанс, потому что написано, что Господь придет со святыми, с церковью своей. Получается, там церковь как бы вознесется и тут же придет. Ну, есть такая точка зрения тоже. И еще одна точка зрения, третья, на вопрос скорби. Это посередине скорби. Там особенное событие будет посередине скорби, и такая точка зрения, что церковь переживет первые 3,5 года скорби, и потом будет вознесена. Еще буквально хочу вам прочитать из книжки Джона МакАртура фразу, ну не фразу, а несколько фраз относительно вот этих позиций. Однако есть два других популярных течения в библейской эсхатологии о последних временах. Амиллинаризм, то есть без тысячелетия, представители которого рассматривают правление Христа, описанное в Откровении 20 главы, там как раз описывают тысячелетие, как невидимую, это тысячелетие, невидимая духовная реальность неопределенной продолжительности, а не буквальное тысячелетнее царство. Амиллинаристы верят, что в духовном смысле царство существует уже сегодня, а следующим событием в пророческом календаре станет возвращение Христа, за которым сразу же последует последний суд. То есть они считают, что тысячелетие сейчас, и вот что произойдет первое? Христос придет на землю, физически придет на землю, и сразу будет суд последний. Другой распространенный взгляд на библейскую эсхатологию называется постмиллинаризмом. После тысячелетия Христос придет. И выражается в уверенности, что церковь установит земное царство Христа посредством проповеди, а согласно рассуждениям некоторых, даже при помощи политических средств. Может быть, вы слышали, есть несколько таких течений, например, может быть, один из ярких таких представителей, может быть, это Ледяев есть такой человек. И он говорит о том, что как раз христиане должны взять власть в свои руки. То есть они должны идти в правительство, и таким образом они будут распространять. Ну, я не знаю, от этого ли он отталкивается, но это же идея у него. Там он обычно говорит, что чтобы нести Евангелие до конца мира, нужно иметь властные позиции везде. Как бы такая вот... Ну, правда, может быть, это плохой пример для этой точки зрения. У него просто есть много разных странных вещей. В отличие от амиллинаристов, постмиллинаристы верят в буквальное земное царство. Амиллинаристы верят, нету царства, нет тысячелетия. Те, которые после тысячелетия, верят в буквальное тысячелетие. Но большинство из них считает, что Христос будет царствовать, находясь на небесах. Не все, но большинство. После чего вернется на землю вершить последний суд. И вот что еще Джон МакАртур говорит. «Многие комментаторы и богословы, которым я испытываю глубочайшее почтение, исповедуют амиллинаризм или постмиллинаризм». То есть здесь речь не идет о том, что нам нужно человека христианином не считать, если у него другая точка зрения. И здесь тоже не нужно оценивать христианство человека по этому критерию. Иногда люди очень едины в своей вере, и потом, ты там постмиллинаризм, у тебя там диспенсации, у нас амиллинаризм, все-все-все, тут это вообще чуть ли они не христиане. То есть нам нужно быть смиренными, и нам не нужно разделяться по этим вопросам. Вот если человек в Евангелие верно не верит, вот здесь можно переживать. Если он эти вопросы понимает иначе, нам не нужно здесь неуважительно относиться или еще что-то. Я лично сам знаю, мне преподавали в семинаре амиллинаризм очень много хороших, благочестивых христиан, которые так толкуют Писание, и они так видят, у меня есть друзья, которые так верят. То есть, ну, нам нужно здесь мудрость иметь, как к ним относиться. Многие комментаторы и так далее, имеют амиллинаризм или постмиллинаризм. Однако, внимательно изучив все аргументы в пользу и этих гипотез, я все еще уверен, только премиллинизм, то есть до тысячелетнее, имеет крепкое экзегетическое обоснование, крепкое библейское обоснование. Как бы, если исследуя текст, он происходит как раз такое учение. Амиллинаристы, отсутствие тысячелетия или после тысячелетия, склонны придерживаться своих взглядов, исходя из богословских, а не текстуальных соображений. То есть, выводя из текстов какие-то богословские концепции, с помощью этих концепций выводят общую такую концепцию уже по эсхатологии. То есть, они не настолько напрямую из текста это выводят. Оба этих взгляда основываются на крайне необычном подходе к пророческим отрывкам из Писания. Предполагается, что комментатор должен рассматривать эти тексты как аллегории. То есть, где говорится «будет тысяча лет». Предполагается, что это аллегория. Вместо того, чтобы применять те же самые исторические и грамматические принципы толкования, которыми мы пользуемся при чтении других отрывков Писания, они тут более аллегорически толкуют. Но если до толкования пророчеств воспользоваться тем же герменевтическим методом, то есть здравым смыслом, как мы обычно читаем Библию, что и для толкования всего Писания, то поневоле станешь премиллинаристом. Прочтите, например, Откровение 20 главу. Простое, обычное значение этого отрывка ясно выражает тысячелетие. То есть, как бы, если... Напомню еще, что Иисус говорил, ну, к простым людям, не к очень, ну, таким, не к очень обученным людям говорил. Поэтому эти понятия как-то должны были быть для них очевидны. Я уверен, что пророческие обещания следует рассматривать точно так же, как и остальные части Божьего Слова. Нет необходимости одухотворять или выдумывать аллегорические интерпретации Писания, когда буквальный смысл прочитанного абсолютно ясен. Вот если контекст какого-либо отрывка заставляет предположить, что в нем используется язык символов, только тогда мы должны искать скрытое значение этих слов. Там, где буквальный смысл Писания представляется вполне здравым, нет смысла искать какой-то другой смысл аллегорический. Поэтому мне кажется, что примели... до тысячелетний взгляд лучше всего подходит для правильного понимания Писания. До тысячелетний взгляд – это мнение, что Христос вернется на землю, чтобы судить мир, установить свое царство на тысячу лет, во время которых сатана будет связан. Об этом вполне определенно говорится в Откровении 20 главе. И я не знаю больше ни одного отрывка Писания, который бы предполагал иной сценарий. Который бы также ясно говорил про другой сценарий. Напротив, ветхозаветные пророчества о царстве лучше всего созвучны с дотысячелетним царством. То есть, понимаете, да, есть три точки зрения. Вознесение, как бы, Христос приходит до тысячелетия, Христос приходит после конкретного тысячелетия, мир меняется, улучшается, наступает эпоха тысячелетия прекрасной жизни, потом Христос приходит. И есть позиция амиллинаризм, то есть отсутствие тысячелетия конкретного. То есть как бы все это аллегорические образы, которые во все века работают, и мы просто живем. И Христос царствует над церковью сегодня. Вот тебе тысячелетнее царство. Еще раз хочу сказать, что мы должны с глубоким уважением, я очень с глубоким уважением отношусь к людям, которые другую позицию исповедуют, поэтому и мы должны все так относиться. Еще один важный вопрос, когда мы говорим об общей картине. Я объяснил общую картину, сказал, какие еще есть. И теперь нужно, есть еще один вопрос. История формирования и развития различных точек зрения на последние времена. Если посмотреть, как в истории формировалась богословская точка зрения, ну, о последних временах, тоже кое-что можно из этого взять. Я привел из этой книжки Вуда, в конце она там у вас, в вашем материале, как рекомендованная литература есть. Он описывает историю формирования. И вот несколько таких вех он формирует. Первое. Первые два века истории церкви. Среди библеистов существует общепризнанное мнение, что точка зрения ранней церкви была премиллинарной, то есть до тысячелетия. Иными христиане считали, что Христос будет царствовать на земле в буквальном смысле в течение тысячи лет с помощью восхищенных святых. То есть они восхитятся, придут со Христом, будут править. В первые два века против такой точки зрения не выражался ни один отец церкви. Из ее приверженцев можно назвать в первом веке Аристина, Иоанна Пресвитера, Климента Римского, Варнаву, Герму, Игнатия, Поликарпа, Папия. Во втором веке Пофия, Юстина, мученика, Мелитона и так далее, Тертуллиана. Хотя не все выражали свои взгляды с одинаковой четкостью, многие ясно указывали на свою дотысячелетнюю позицию. Один из них Папий, 80-163 годы по Рождеству Христову, который не только ясно изложил свою точку зрения, но и добавил, что ее придерживались апостолы Андрей, Петр, Филипп, Фома, Иаков, Иоанн и Матфей. Он написал, что они тоже придерживались этой точки зрения. Папий хорошо знал позицию ранней церкви, и Ириней пишет, что он слышал проповеди Иоанна и был в близких отношениях с Поликарпом, ну и так далее. Третий век. В третьем веке до тысячелетней точки зрения, и этой точки зрения по-прежнему придерживались многие. Петерс в своей книге приводит следующий список. Киприан, Комодиан, Непас, Карацион, Викторин, Мафодий, Элактантий. Это отцы церкви, то есть это пресвитеры, служители, которые проповедовали истину. Одновременно в этом веке возникло сопротивление этой точки зрения. Ведущую роль в ней играл Гай, Климент Александрийский, Ориген и Дионисий. Эта оппозиция объяснялась новым подходом к герменевтике. То есть о чем идет речь? Новым подходом к толкованию Библии. То есть возникла новая идея, как мы должны толковать Библию. То есть началась тенденция к аллегоризации, то есть к аллегорическому толкованию. То есть пример можно привести какой-нибудь, когда Иисус говорит, вышел сеятель и начал сеять, посеял на одну почву, на вторую, на третью. Такой буквальный, хороший буквальный подход, такой историко-грамматический, он таким образом подходит. Это притча, Иисус о ней ясно сказал, и нам не нужно истолковывать, вот если сеятель вышел, он же шел по дороге, а когда он шел, он, может быть, сделал 10 шагов. Ну, я сейчас немножко преувеличиваю. А вот эти шаги, значит, это. А когда он сеял, сеятель же сеет вот так правой рукой, слева направо. А это что значит? А это образ, понимаете, да? Ну, я сейчас ультрирую. Так уж, наверное, никто не толкует. Но, например, притчу о 10 девах толкуют очень аллегорично обычно. Что такое масло в светильниках? Какие есть точки зрения? Это Дух Святой, что еще? Святость. То есть это аллегорическое толкование. Иисус просто объяснил обычную еврейскую свадьбу. Это все равно, что если я вам скажу, церковь должна быть чиста, праведна, как невеста в белом одеянии. И мы с вами что понимаем? Свадьба, мы представляем себе автоматически невесту, у нее белое платье. А мы не начинаем, а вот на платьях есть же рюшечки, а есть вот такие платья, а это, наверное, вот это значит, а иногда там не только белое одеяние, а есть какие-то такие вот эти. То есть мы основной принцип мы просто поняли. А там же еще где-то есть свидетели, а вот этот пьяный родственник, а это может быть что-то значить. И так далее. Ну, вы видите, я утрирую, так обычно люди не говорят. Но, в принципе, Иисус рассказал обычную историю из еврейской жизни. Поэтому аллегорические толкования – это то, что каждая деталька притчи будет истолковываться, что это значит. И если мы дойдем сегодня до этого, я постараюсь истолковать эту притчу. Вот в III веке началось изменение понимания, как толковать Писание в сторону аллегорического. И это повлияло на то, как начали толковаться вот эти очень такие необычные тексты пророческие. Они, наверное, первые вызывают желание у нас как-то их особым образом истолковать, потому что они такие, необычные тексты, такие достаточно художественные. Возник аллегорический метод истолкования, пришедший на смену буквальному. И поскольку дотысячелетнее царство основывалось на буквальных принципах толкования, он вскоре перестал пользоваться популярностью. То есть он как бы ушел, потому что люди считали, что, например, Августин, он особенно придерживался такой точки зрения, и он говорил, что есть несколько уровней понимания текста. Вот такой просто буквальный – это такой примитивный. Есть более глубокий духовный смысл заложен. Вот его-то нужно как бы его как-то раздобыть. И вот Божье Слово, оно вот такое удивительное, там нужно искать вот этот аллегорический скрытый смысл, который так вот просто читая и истолковывая, ты его не найдешь. Нужно там сопоставлять, выискивать какие-то такие, какие-то параллели проводить. Это был III век. IV век Дотысячелетняя позиция пришла в упадок. Очень мало кто придерживался ее. Богословы начали истолковывать концепции тысячелетнего царства как символы, связанные с церковью. В этом можно видеть истоки амиленаризма. И там есть несколько таких тенденций, что ли, которые способствовали такому изменению. Во-первых, возникло несколько ложных учений, таких как гностицизм, аскетизм и докетизм, которые не сочетались с представлением о будущем земном царстве. Они говорили, например, что материя – это зло всегда, а добро – это то, что не связано с материей. То есть, и исходя из этого, как это может в тысячелетнем царстве материя быть чистая? То есть, это непонятно. То есть, эта ересь начала влиять. Во-вторых, иудаистические тенденции начали проявляться еще в ранней церкви и теперь приобрели силу, что привело к усилению враждебности между еврейскими и языческими христианами. Это, в свою очередь, способствовало отрицанию тысячелетнего царства, ибо оно носило четко выраженный еврейский характер. То есть 7 лет скорби – это сбывающиеся пророчества ветхозаветные для Израиля. Тысячелетие – это сбывающееся пророчество Ветхого Завета для Израиля. И возникло в этом веке, в IV, напряжение между языческими христианами и иудейскими, и поэтому конкретное тысячелетие, это уже, так сказать, нужно почтить иудеев, а как-то это почему-то считалось не очень правильным, и это тоже воздействовало. В-третьих, император Константин сделал христианство официальной религией Рима, что привело к ослаблению среди христиан упования на возвращение Христа. И таким образом, казалось, вот уже христианство завоевывает мир. Римская империя – это самое на вершине мира было. И вот уже император стал христианином. И он разрешил христианство. И он способствует распространению христианства. И он запрещает гнать христиан. То есть, кажется, церковь достигла такой кульминации, когда вот тысячелетие либо начнется, и потом придет Христос, либо его вообще не будет, и уже как бы уже почти тысячелетие. Но мы потом знаем, что опять гонения начались, и вся эта история не закончилась хорошо, а даже очень плохо закончилась для христианства, когда смешали церковь с государством и так далее. Четвертое, подъем амиленаризма. Августин, 354-430 годы, он особенно эту идею развил, он был особенный представитель аллегорического подхода к толкованию Библии. Он был христианином, истинным, хорошим братом, но вот в этом вопросе он вот так толковал. Дальше, пятое. Подъем постмиллинаризма. Деятели реформации, которая 1600-1700 годы, когда возникла реформация, она реагировала в первую очередь за то, чтобы нам нужно Слово Божье, и только Слово Божье должно определять христианскую веру, позиции, поступки. И поэтому они ушли от того, что просто церковь католическая должна нам толковать, нам нужно исследовать Писание аккуратно. Кальвин, Лютер, это были и многие другие, Цвингли, и много других замечательных. До них еще, по-моему, в 13 веке был Ян Гус, которого сожгли за его приверженность проповеди Божьего Слова. То есть он был посвящен тому, что нужно проповедовать Божье Слово. Это для него казалось очень-очень важным. Его за это сожгли, потому что он представлял там уже какую-то другую точку зрения, Рим это не воспринимал. Вот. Так реформация, она апеллировала к тому, чтобы к возврату к Писанию, принцип соло скриптура. И реформация не исследовала вопрос эсхатологии очень много, богословие не очень много исследовала. И поэтому они все равно придерживались амиленаризма, который был общепризнан, оттуда он, в принципе, до сих пор реформатские церкви придерживались этой точки зрения. Но они, реформация заложила как бы основание для того, чтобы более, скажем, верно толковать Писание. И таким образом они заложили основание для того, чтобы опять появился до тысячелетний взгляд на возвращение, на эсхатологию. Итак, наряду с подъемом постмиллинаризма с первых дней реформации происходил и менее заметный возврат к дотысячелетнему позиции. Это было связано, как уже отмечалось, с возвратом к буквальным принципам истолкования. Движение поначалу было медленным, но постепенно приобрело все больший размах, по мере того, как к нему присоединялись такие видные фигуры, как Бен Гельстейр, Олфорд, Ланге, Мейер, Фоссе, Боннер, Райл и так далее, знакомые нам люди. Благодаря их авторитету и влиянию в последнее время эта точка зрения вышла на первый план, К этому можно добавить, что с ослаблением влияния постмиллинаризма, а миллинаризм тоже переживает возрождение. То есть это был такой взгляд на историю этой точки зрения. Главное, что я бы хотел вот подчеркнуть, что как только церковь уходила от буквального восприятия Божьего Слова, от подхода такого историко-грамматического буквального истолкования, уходила в более аллегорическое толкование, появлялись другие точки зрения на эсхатологию, потому что тексты такие уж очень просятся к тому, чтобы их истолковали образно. И еще один вопрос мы рассмотрим как часть нашего такого введения общей картины. Ключи для верного толкования пророческих текстов или герменевтические ключи. То есть как толковать, как подходить к тексту верно. Несколько правил, 5 правил толкования пророчеств, как и всей Библии. Первое. Историко-грамматический подход. То есть это подход здравого смысла, другими словами. То есть Библия написана Богом для того, чтобы ее понимали люди, даже простые люди. И поэтому она написана естественным, скажем, способом, так как люди понимают какую-то другую литературу, какую-то другую информацию, они должны также и понимать Писание. Это историко-грамматический подход. В чем суть? Мы читаем текст, грамматику, да, то есть там предложения как-то существительные, там сказуемые и так далее, мы между ними сопоставляем и отсюда черпаем смысл. Второй момент – это историческая особенность. То есть мы должны учитывать, что тексты были написаны в первую очередь не нам. Они были написаны, например, Павел Тимофею написал. Были обстоятельства, нам нужно вникнуть в эти обстоятельства, чтобы правильно понять текст. Или Иисус Христос говорил притчу о 10 девах евреям, своим ученикам в еврейской культуре. И нам нужно понять, что этот текст, что этот образ значил для них тогда. То есть нам нужно вникнуть в их культуру, в их историю. Это простой подход. Например, если вы находите у своей мамы или у своей бабушки письмо, которое написал ей дедушка, например, с войны. И он описывает, вот сидим в окопе, дождь идет, немцы не нападают, там они такие-сякие. Спасибо, что прислала мне варежки, потому что очень холодно, руки к металлу примерзают, трудно воевать. То есть мы как это читаем? Мы понимаем, кто это написал, кому написал. Мы не читаем это так, а может быть, дедушка это мне написал. Может быть, это как-то письмо, вот Бог мне раз, сижу в окопе, он умер, а что-то там в окопе еще сидит. И там примерзают руки, варежки пошли мне, как же я могу туда ему послать что-то доброе? То есть это какой-то мне намек, понимаете, да? То есть, или если мы получаем какую-то бумажку, и на ней написано билет, там залезница такая-такая-такая, и мы не говорим, это, может быть, это пропуск в СБУ. Ну тут такие эти самые, вот здесь есть, мы так, да, мы смотрим контекст определенный, исторический, да, там билет. Или если ребенок придет домой, а там записка от родителей. Придешь домой, поешь, убери дома. Приходит, а он не убрал. Его спрашивают, а что ж ты не убрал? Ну, кто его знает, что там было написано? Это вы написали мне, да? Ну, смотрите, во-первых, написано, придешь домой. Кто придешь домой? Ну, я не знаю, может быть, это вы не мне написали, а написали какому-нибудь там дворнику, который должен зайти к нам домой. Поешь. Это он, может быть, должен поесть, а не я. Убери дома. В чьем доме нужно убрать? В этом, может быть, у бабушки, у соседей. Что значит убери? Это тоже по-разному можно понимать. Да? Что родители сделают? Они ему ремня дадут. Або он, конечно, он логично вроде бы рассуждает, но здравый смысл говорит он, что он понял, о чем идет речь, и он начинает лукавить. И, ой, а я забыл там, ну и так далее, и так далее. То есть это историко-грамматический подход. Мы читаем Библию, употребляя здравый смысл. Очень просто. Второй принцип – это буквальное истолкование отрывка. Пророческие отрывки следует истолковывать столь же буквально, как и другие библейские места. То есть там, где Иисус говорит «Я есть дверь», буквальное истолкование говорит нам, что это, ну, нонсенс, это образный язык. Но если мы буквально будем толковать, мы скажем, это образ, который имеет какое-то конкретное буквальное значение. То есть, когда Иисус сравнил себя с дверью, то есть он имел в виду, что через него только вход, ну, и мы знаем в контексте, в Царство Небесное. Но если мы так скажем, о, Иисус – это дверь, а дверь, как же она? У нее есть здесь ручка, Здесь есть навесы, и Иисус как бы держится на двух каких-то навесах. Кто это? Это вот эти, а ручка, чтобы Христом воспользоваться, это вот это. И мы можем просто тут, ну, дофантазировать очень много всего. То есть буквальное толкование, это не имеется в виду, что если Иисус дверь, то в прямом смысле слова дверь. Это образ очевидный, но он имеет буквальный смысл, который там есть. Исходившие от Бога пророчества давались не для того, чтобы скрыть его истину. Он не ставил целью владения особым ключом истолкования, только, который только у некоторых христиан. Он представил истину так, чтобы она была доступной. Это означает, что пророческие отрывки следует изучать так же, как и все другие места, пользуясь прямыми, основанными на здравом смысле принципами истолкования. Нужно употреблять здравый смысл, и если он это сказал, будет 1000 лет, то в первую очередь нужно посчитать, что это 1000 лет, если там нет какого-то противоречия. Или если написано, что жена, то жена. Но если уже писано, что жена, она там сидит на нескольких холмах, на 10 холмах, тут буквальное прямое истолкование очевидно, ну, представьте себе эту женщину. То есть, очевидно, это образ. Но это конкретный образ. То есть это не просто какой-то образ, да кто его знает, какая-то женщина на каких-то там холмах, ничего не понимаю. Нет, то есть какой-то смысл тут есть. Может быть, на каких холмах, хотя там написано на каких в Откровении, ну, при том мы можем не совсем понять на каких. Но саму идею, которую там доносится через этот образ, мы можем понять. Точно так же, как и через притчи. То есть это определенная история, она конкретная, несет какую-то конкретную идею, но при этом какой-то образ рисуется. Например, давайте приведем пример. Исаия пишет, Исаия 11.1, «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Отрасль и ветвь – это символические образы, да? То есть понятно, что из Иисея не вырастет корень и тому подобное, из конкретного человека. То есть это символические значения, образы, но лицо, которое они символизируют, вполне реально. То есть буквальное истолкование заключается в том, что Христос, как отрасль, ну, росточек или ветка, появится в буквальном историческом смысле от иудейского народа, от Давидова рода, и он сделает определенную работу. То есть это образ, но конкретное значение заложено. А миллинарная школа, то есть которая отменяет тысячелетие буквально, отрицает этот принцип истолкования в этих местах и придерживается вместо него принципа спиритуализации в этих местах, я еще раз акцентирую. Иными словами, сторонники этой точки зрения пользуются буквальным подходом к другим местам Писания, считают, что пророческие отрывки следует понимать духовно, то есть там буквально, здесь духовно. Давайте еще раз, еще несколько тут моментов. Пример приведу. В тексте у вас больше, вы там почитаете подробнее. То есть конспект всегда больше, чем я могу озвучить. Просмотрите дальше, там, где перечислены пророчества Ветхого Завета. Смотрите, в Ветхом Завете были невероятные пророчества о Мессии, которые логично, ну, как бы, можно было бы очень образно истолковывать. Ну, например, откуда придет Мессия? Откуда он придет в израильский народ? С какого города? Это вопрос. Иисус где родился? Намекаю. Вифлеем, да? Еще откуда? Город Давидов. Еще откуда? С Египта возвал я сына моего. Еще откуда? Из Назарета. То есть смотрите, мы в Ветхом Завете, мы читаем эти пророчества. Из Египта. А мы знаем, как мы в Ветхом Завете, да, мы это египтяне мучили наших прародителей, да, мы их уже не любим. Вифлеем, Назарет. То есть, ну, значит, это как-то духовно нужно истолковать. Ну, в смысле, как-то, и мы там что-то натолкуем. Но как сбылись эти пророчества? В Ветхом Завете не совсем понятно было, как это он может из 3 разных городов одновременно прийти. Но когда мы входим в Новый Завет, мы читаем историю, которая связывает 3 этих места, и из этих 3 мест Иисус пришел. То есть мы можем не знать всех этих деталей. Когда мы сейчас смотрим в будущее с вами, мы тоже можем не знать деталей, как это и это соединяется. Но если бы в Ветхом Завете они толковали образно, то они бы уже тогда не сказали, помните, волхвы пришли и спрашивают, из какого города должен прийти Мессия? Они бы сказали, ну как, при чем есть город? Это вот как-то Вот так вот, там ветер подует, туда задует, там вот восстанет, оттуда придет, не знаем. А они очень точно ему сказали, из Вифлеема. То есть они, несмотря на все эти сложности, могли разобраться в этом. Или много других предсказаний, родиться от девственницы. Это не может такого быть. Женщина должна, чтобы забеременеть, она не может не быть с мужчиной. Такого не бывает. Нужно верить буквально, мы верим. Михей предвидел, что место его рождения будет Вифлеем, ну и так далее. Много-много разных пророчеств. И они все могли быть истолкованы очень образно. Все пророчества, касающиеся первого прихода Христа, исполнились в точности и исполнились буквально. Они не исполнились как-то совсем по-другому. Ну, из Вифлеема, в смысле из Москвы, а Москва, она там то-то-то, и потом это как-то связано с Вифлеемом и так далее. То есть это было буквальное исполнение. «Въезд в святой город на осле, дележ его одежды, пронзенные руки и ноги, яркие предсказания его отвержения людьми» в Исаии 53 главе. Все эти обетования могли быть истолкованы ветхозаветными учеными, жившими до воплощения Христа символически. Конечно, это Мессия. На каком осле? Это победитель народов, не на осле, на коне или там на слоне. Это же величественный въезд. Или его убьют, не может такого быть. Это же Мессия, он придет всех победить. Это царь царей. То есть, значит, вот написано, что его убьют. Ну, это в каком-то духовном смысле слова. Но в смысле, некоторые его не поймут. Но его убили буквально. То есть, эти пророчества, на примере пророчества о Христе, должны были толковаться буквально, и они исполнились буквально. Таким образом, это второй важный принцип для нас. Когда мы толкуем пророчество, мы должны подходить историко-грамматически, со здравым смыслом, как и к другим текстам, и мы должны толковать буквально. Но не имеется в виду примитивно буквально. Иисус не есть дверь, в прямом смысле слова. И женщина не будет такая огромная сидеть на 10 холмах. То есть мы должны замечать, где это образный язык, но в этом образном языке конкретная идея. Поэтому всякие предсказатели, которые предсказывают кончину века, они как раз в этом очень грешат. Знаете, как этот последний предсказатель, не помню, как его зовут, как он предсказывал? Написано в Библии, что о дне и часе том никто не знает. Не ангелы Божии даже, Иисус говорит. А он говорит, а он приводит другой текст и говорит, что Бог своим там открывает, я не помню текст, что он дает своим знания. Вот как он истолковал. То есть написано, что никому не известно, но своим он дает знания. Я свой, он мне дал знания. То есть это такое просто перевирание, неаккуратное вообще отношение к Писанию. Следующий важный принцип. Учет возможности временного разрыва. То есть, когда мы толкуем пророчество, мы должны учитывать возможность временного разрыва в том, что там написано. В некоторых пророческих отрывках содержатся ссылки на разные события будущего, которые могут далеко отстоять друг от друга по времени исполнения. Но временной разрыв между ними не ощущается. Предвосхищавший их святой автор видел будущие события как вершины горной цепи, не замечая между ними долин. То есть для него он описывал как бы три события, но для него он их видел как одно. И он не замечал, что между некоторыми событиями пройдет время, и они исполнятся в свое время. Он это пишет в Ветхом Завете как что-то одно. Например, смотрите, в Исаии, в 61 главе, написано слово, которое Иисус потом в Луки пришел, и он, помните, в синагоге он прочитал из пророков и говорит, ныне исполнилось слово сие и сел. И написано, глаза многих устремлены были на него, и сразу же хотели там через какой-то короткий промежуток времени убить его хотели. И Иисус ясно показал, что он великий Мессия, но он не прочитал пророчество до конца. Давайте откроем этот текст. Луки, 4 глава. Евангелие Луки, 4 глава, 16 стиха. Давайте, наверное, еще откроем параллельно Исаию, 61 главу, чтобы мы быстро могли перелистнуть и увидеть ее. 61 открыли, да? Теперь давайте в Луки прочитаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, и отдал служителям, сел и так далее. И говорит, ныне исполнилось Писание, это слышанное вами. То есть он говорит, ныне, сейчас исполнилось то, что я прочитал. Это про меня написано. Христос о себе говорит. А в 61 главу давайте заглянем. Тоже предсказание, которое Иисус цитирует. То есть он читал там 61 главу. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Середина предложения, Иисус остановился, закрыл и сказал, «Ныне исполнилось это место Писания». Но он оборвал себе, ну, перестал читать на середине предложения, даже не в конце предложения. И вот что он не дочитал. То есть он читал, «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующему на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, обновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, то есть служить вам, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами работать на вас, и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, все вы. Служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов, то есть вам будет принадлежать достояние, богатство народов, и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, то есть они вернутся, за то поношение, которое они терпели, вдвое получат вечное веселье. Ибо я Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними». И будет известно среди народов семя их и потомство их среди племен. То есть они будут на высоте как бы истории человечества, ну, в этот период, над всеми государствами. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Смотрят на них, вот поистине благословенные. Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежды правды. Одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами. Теперь смотрите. Иисус оборвал во втором стихе Исаии, оборвал на середине. Он сказал, помните, Иисус говорит, я не пришел судить мир. А, он пришел, он умереть пришел, проповедовать Евангелие пришел. Он умер и ушел на небеса. Но будет время, когда он придет, и будет день мщения Бога нашего. И он утешит всех сетующих на сегодня. И эти евреи, которые здесь описаны, они застроят вековые пустыни, народы их будут почитать, и они будут служить им, великая слава, и они будут все называться священниками Бога Небесного. Но произошло ли это? Нет. Это произойдет в будущем. И Иисус остановился, он часть пророчества, он сказал, это исполнилось, остальное исполнится в будущем. Будет день мщения, когда Бог накажет, и будет тысячелетнее царство, которое здесь описано. Знаете, что с Израилем произошло через 40 лет, после того, как Христа распяли? Чуть даже меньше. В 70-м году, почему Иисус не дочитал все это? Вот это благоденствие невероятное. В 70-м году римские воины пришли, под предводительством Тита, тогдашнего императора. И они все уничтожили. Было восстание евреев, и они пришли, они уничтожили, они разрушили храм. Исполнилось пророчество такое, что они пришли, они разожгли мощнейшие костры внутри храма. Золото, которое было на камнях и между камнями, оно вытекало или даже протекало, ну как бы затекало в щели. Поэтому они полностью разобрали весь храм, чтобы достать все золото, которое затекло, которое они не могли достать. Поэтому исполнилось пророчество, камня на камне не останется. То есть из всех камней, из которых состоял храм, не будет двух камней, которые стоял бы один на другом. Все разберут, все будут вровень лежать. И это произошло. После этого евреи были уведены в пленение. Они ушли, они рассеялись, и они почти 2000 лет были в рассеянии. И во всех народах они практически почти всегда, они бесславились, были гонения на них, были погромы, было то, что делал Сталин и делал Гитлер. То есть совсем это не произошло. А теперь смотрите, если бы мы в Ветхом Завете читали этот текст, ветхозаветний пророк, он видел это как одно событие. Господь придет, будет проповедовать, накажет, и будет царствие сразу. Поэтому евреи, когда они слышали о Мессии, они ждали вот такого Мессию. Они не замечали вот этот временной промежуток. Они ждали, Мессия придет. Ученики, помните, Иисусу говорят в конце уже его жизни, не в сие ли время, Господи, восставляешь ты царство Израилю? То есть он объяснял, они все равно, как евреи, они мыслят, вот сейчас, вот уже сейчас Иисус, вот он как-то странно. Помните, там насытились многие и шли за Христом. Они, вот Иисус, наконец-то масса людей пошла за тобой. Вот время воцариться. Иисус раз и уходит в другое место от них. Понудил учеников сесть в лодку и переплыть. Потом другое время, другое. Иисус как, никому не рассказывайте о моих чудесах. Он пытается, наоборот, быть кротким. Не увлечь за собой нацию, а наоборот, у него другая миссия. Потом, когда он въезжает в Иерусалим, и ему там ветви, и ученики думают, ну вот теперь. И потом на горе Елеонской, да, они выходят, Господи, какой храм, какие камни, какое величие. И Иисус, пророк, Мессия должен прийти и исполниться в храме пророчества. А Иисус им говорит, камня на камне здесь не останется. И они не понимают, что происходит. Как такое может быть? Как тогда Мессия исполнит свое предназначение? И они спрашивают его, какие знамения последнего времени. И они подразумевают вот это, вот, что мы прочитали. Они подразумевают, когда ты придешь с властью, римских этих всех уничтожишь, войска. Кстати, тут мы прочитали, народы вам будут служить. А они были в порабощении у римлян в следующее время. И служили в этой Римской империи и так далее. И потом еще много столетий. То есть они не понимали этого, но Иисус, просто эти пророчества разделены. Смотрите, вот здесь мы специально нарисовали на этой картине таким образом. Вот там изображен ветхозаветний пророк. То есть, когда он записывает, или когда толкователь, у вас на бейджиках это тоже есть, они видели, вы видите линия, которая как бы как линия зрения, его взгляд. То есть, что он видит рождение Христа, видит его смерть в Исаии 53 главе. В Иаиле написано, что Дух Святой придет и изменит, и потом в другом. Там будут пророчествовать от стара до млада, и Дух Святой придет. Они видят это. Помните, Петр говорит, ныне исполнилось это пророчество. Потом они не видят долину церкви. Они не понимают, что особенный период начинается, период церкви. Нам это абсолютно сейчас очевидно, да? Бог действует через церковь. Израильский народ не использует так, как он раньше использовал. Храма нет и тому подобное. Потом они видят Антихриста, они видят славного Христа, который судит, они видят сразу же тысячелетнее царство, и для них это все вместе. Мессия придет, родится, Дух Святой придет, изменит людей, Антихрист будет уничтожен, Христос будет царствовать тысячи лет, или вот эта эпоха будет там, где вот пророчество Ягненок и Лев будет, и будет все новое, и вот такая сразу победа. Они это все видели как одно событие. Есть же временное вот как бы расхождение. На примере из Исаии и Луки я постарался это показать. В контексте вы можете больше примеров прочитать, в конспекте точнее. Еще один четвертый принцип толкования. То есть первый – историко-грамматический подход. Второй момент – буквальный мы акцент поставили. Третий момент – пророчества могут исполняться, между ними может быть временной промежуток какой-то быть. Одно и то же пророчество может быть поделено напополам. Четвертое. Должен быть учет возможности двойного исполнения. В одном отрывке речь может идти не только о разных событиях, разделенных большим временным интервалом, но и поэтапном исполнении. То есть сначала может быть частичное исполнение, а затем полное. Это иногда называют законом двойного исполнения пророчеств. Хорошим примером может служить предсказание Исаии знамения, которое получит Ахаз. Знамение было необходимо, чтобы придать Ахазу уверенность в том, что Бог вскоре освободит Иерусалим от осады царя Израиля и Сирии. Знамением, на которое указал Исаия, было рождение ребенка. Помните, в Исаии там, в 6-7 главе об этом говорится. То есть родится ребенок, будет царь и так далее. И он укрепляет Ахаза, что будет победа. И это происходит. Но на самом деле это пророчество вполне исполнилось во Христе, когда Он родился. То есть, когда пророки проповедовали, они же проповедовали в своем народе. Они говорили своим людям, люди в пленении. Они приходят и говорят, что Мессия придет, освободит и так далее, и так далее. Или там родится вам младенец, или придет царь. И было исполнение этому, такое частичное. Но полное исполнение мы уже обнаруживаем, например, во Христе. То есть этот младенец уже, это Христос и тому подобное. То есть есть, это такой сложный момент в пророчествах. Но мы должны просто помнить, пророчества были написаны, пророки их проповедовали своему народу в их определенном историческом контексте, с их конкретной ситуацией. И эти пророчества адресовались к ним частично, и в полноте они уже были исполнены в будущем. То есть такое двойное исполнение. И последний принцип, пятый. Нам это тоже должно влиять на наше толкование. Нам нужно признать то, что нам не все до конца ясно, когда мы толкуем пророчество. То есть нам нужна мудрость, чтобы провести границу, до которой мы скажем, что эти тексты до этой границы дают нам убежденность, и мы понимаем идею, которая здесь заложена. Например, когда говорится о том, там дракон выйдет такой, 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 и мы можем начинать там, ну, какие-то такие, мистицизм такой разводить, представлять себе, как выйдет действительно дракон, а ему начнут поклоняться. Ну, как это люди дойдут до такого безумия? Вот дракон реальный. Они ему поклоняются, какая-то непонятная вещь. Не буду читать пророчество. То есть это определенный образ, в нем есть смысл конкретный. И мы имеем убежденность. Придет антихрист, придет лжепророк, они будут делать свои дела. Но за этой чертой, здесь у нас есть убежденность, но за этой чертой мы должны быть смиренными. Мы должны сказать, многое еще мы не можем истолковать. И нам это не нужно делать. Мы пробуем, и если мы не видим, что библейски мы можем это истолковать, это не нужно делать. Например, три шестерки толковали разные-разные варианты. Мне даже сказали, сделайте так камеру, чтобы я не стоял возле трех шестерок здесь. Кто-то посмотрит и истолкует. Вы видели? Это же прямо три шестерки. И он закрывал их. И можно тут вывести какую-то теорию и все остальное. И люди захватятся этим. Ну что там читать? Смиряйтесь друг перед другом. Созидайте души свои, там, наставляйте друг друга. Любите Бога. Это же примитивно. А вот тут три шестерки. Где он этот? Ага, это Скопич. И вы видели, он ездит, и он вот был там, и там провел. Все, вот это он уже. То есть об этом интереснее говорить. После собрания, после проповеди об этом будет все вот так вот там обсуждать. И это интересно. И тому подобное. И это делали, я уже приводил примеры. Папа Римский, его обвиняли. Считали в свое время, что Сталин это антихрист. Считали, что это Гитлер антихрист. Про Обаму, я знаю, люди считали, что это антихрист. Я слышал люди, которые, ну вот сейчас, когда его выбрали, конкретные христиане переживали, что это антихрист. То есть, как бы выискивают эти три шестерки то же самое. Везде боятся, переживают там какие-то вещи. Неизвестно, что такое три шестерки. Вот не очевидно пока. Но когда это будет очевидно. Как в Ветхом Завете, как это из трех городов Иисус выйдет? Ну не понимаем, но так будет. Новый Завет наступает, вот как. И ученикам не нужно было, ну как это он эти пророчества исполнит? Да вот как, все понятно как. Вот же как все произошло, все понятно. Приближаются события, и они нам становятся более и более понятными. Поэтому нам нужно проводить эту черту, быть убежденными в том, что ясно, и быть кроткими в том, что не ясно. Не увлекаться ни мистицизмом, и уж тем более не спорить и не тратить зря время на то, что непонятно. В Откровении достаточно много непонятно. Когда Даниил пророчествует, помните, там, может быть, кто-то читал, надеюсь, читали многие, он такую статую там рисует пророческую, которая из разных состоит, ну, частей и из разных материалов. Когда прошло время, и мы смотрим назад, мы видим, что вот так, как он предсказывал, восстали несколько империй. То есть империя – это мировых империй, которые контролировали весь цивилизованный мир. Недавно я разговаривал с одним братом, он мне говорил об Александре Македонском, что он говорил своим людям, найдите мне какое-нибудь государство, которое я бы еще завоевал. Они ему предлагают, говорит, в Индию там что-то говорили ему, говорит, вы что, там какой-то народ, достойное мне, человек потерял смысл жизни, то есть он завоевал весь мир. То есть мы сейчас смотрим назад, и нам очевидно, это Даниил предсказывает империи определенные, которые появились. Тогда же оттуда смотришь, истукан, не все понятно. Ну, может быть, одну империю увидишь. Поэтому нам нужно быть кроткими, смиренными и осторожными в том, чтобы не толковать то, что действительно трудно истолковать. Итак, давайте подведем итог. Мы посмотрели, почему важно изучать эту тему. Мы избегаем ее, боимся, но эти тексты очень являются благословенными для нас. Второй момент, мы нарисовали общую картину. Третий момент, мы увидели, какие еще другие есть картины. Четвертый момент, мы посмотрели историю этих разных картин, разных подходов, и увидели, что она связана с подходом к толкованию Писания. Когда было буквальное истолкование, придерживались больше такой точки зрения, которую я излагаю. Когда была склонность к аллегоризации, уходили в другое истолкование. И сейчас мы посмотрели на несколько таких ключевых моментов, которые нужно использовать, чтобы правильно толковать. И если мы сейчас мы это будем делать, мы сейчас с вами таким образом подойдем к текстам и будем исследовать шаг за шагом, начнем с вознесения церкви, будем смотреть тексты, которые нас учат, убеждают. И если мы не будем аллегоризировать и там какой-то духовный смысл разыскивать или какие-то высокие богословские концепции непонятные строить и там где-то в Поднебесной соединять эти концепции, то я думаю, для всех нас будет очевидна какая-то одна позиция. Надеюсь, ту, которую я буду проповедовать.